Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 19 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь с вами начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины. Адик, сатана с нами. Каждый раз как-то немножечко встрепенуться хочется, читая ваш ник. Андрей Валерьевич Серпуховчанин. Еще у нас Александр Умрихин, Дисконнект, Владимир, Андрей Федорин, Мофу, Георгий Конькова. И, конечно, Сега и Тимофей Чупанов. И, ребят, колоссальное количество лучших людей планеты уже отметились в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите и вы тоже. Это чрезвычайно просто. Это информативно. Это, в конце концов, хорошо. Да. Радостная одна, ну, в смысле, праздничная одна новость, о которой только что Евгения Волгина рассказала вам уже в обзоре нашем информационном. И одна новость обычная, ну, в смысле, что, ну, насколько обычно появление людей, настолько же обычно и обычен отход людей в мир иной. На 82-м году жизни умер гитарист и рок-музыкант, который, скорее всего, вам вообще неизвестен. Я имею в виду его имя. Это как раз тот самый случай, когда творение, наверное, их много, но вероятнее всего, если тебе 82 и ты рок-музыкант, то уж, наверное, ты как-то в жизни своей успел наследить более чем одним произведением. Но даже тем, кому вообще имя Дик Дейл ни о чем не говорит, даже если вам сказать, что он один из основателей направления серф-рок, и это вам тоже ничего не скажет, то уж как минимум одно единственное его произведение, музыкальное, инструментальное произведение, вы совершенно железно, абсолютно точно знаете. Это потом вы стали называть серфом то, что вы делаете, пустив небольшую тонкую струечку слюнки из уголка рта перед своим компьютером, когда бесцельно просиживаете, листая сайт за сайтом, ролик за роликом на Ютубе. Или даже когда вы пытаетесь листать бесконечно телеканалы, причем сам Квентин Тарантино, который, в общем-то, и взял эту вещицу себе в криминальное чтиво. Это он утверждает, что он придумал серфить по каналам. На самом деле, именно товарищ Дейл придумал серф-рок. Вот именно его мы сейчас с вами с удовольствием слушаем, вспоминаем и ни капельки не грустим. Подумал, а вот бы нам вот этим бодриться. Ну, в смысле, по утрам, правда же? Еще Beach Boys сюда нужно приплести, потому что именно парни, мальчики пляжные, они тоже апологетами были и начальниками этого направления. Ну ладно, давайте я вам на одном расскажу про другое. Хотите? Вот пусть у нас Дик Дейл здесь будет. А я вам скажу о празднике. Сегодня хочется поздравить абсолютно всех моряков-подводников с профессиональным праздником. Отмечаются военнослужащими, ветеранами и гражданским персоналом подводных сил военно-морского флота. Из традиции военно-морского флота я помню одну смутную на уровне воспоминаний, о событиях, которых не было. Кто-то когда-то мне рассказывал про то, что есть традиция, такое посвящение в моряки-подводники, целование кувалды. Или что вы там целуете? Есть у нас моряки-подводники? Моряки-подводники есть среди нас. 7373-948. 7373-948. Северофлотцы. 495-й код. 7373-948. Несколько вопросов по традициям. То есть целование кувалды, якобы, она должна раскачиваться, как маятник, а ты должен ее якобы поцеловать. И при этом остаться с зубами. Но задач несколько сразу. Это как бы показывает, насколько прочны твои мышцы, все во всем теле, особенно в одном из органов. Во-вторых, это показывает, насколько у тебя с координацией все хорошо. И с сообразительностью. Вот, это, во-первых. Вторая традиция — это подносить поросенка, запеченного с гречневой кашей, каждый раз, когда экипаж возвращается из похода. Это что я знаю, других традиций я не знаю. Еще одно удивительное — это дата, с которой числится этот праздник, с которым мы числим этот праздник. Пьют морскую воду при первом погружении с плафона, Валкман. Ну, наверное, не знаю. Мне кажется, что морская вода, она у всех, и у надводников тоже. А вот у подводников... Дата была выбрана в связи с событием, произошедшим 19 марта, а точнее 6 марта, потому что тогда еще стиль у нас был старым, 1906 года, когда указом императора Российской империи Николая II классификацию судов военно-морского флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки. Поросенка всем подносят, и надводникам тоже. Ну, тогда, Юр, все, вы меня разбили. Тогда я не знаю, какая конкретно четкая традиция есть именно у подводников. А может быть, никакой нет из-за высокой секретности и еще там чего-то. Может, и нет никакой традиции такой у них. Но в любом случае, вас, други, с профессиональным праздником... Ну и, ко всему прочему, не зная традиции, я еще даже не знаю, какое у вас там есть пожелание. Ну, в смысле, для вас какое напутствие. Там, если надводникам кто-то все еще по старой памяти пытается желать 7 футов под килем, то что пожелать вам, я не знаю. Поэтому просто с праздничком.
Сыт я по горло. Или лечь на дно.
Вот, это
сыт
музыка.
Я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, да водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать.
Вот, это, по-моему, это празднично, да, было сейчас? Хорошо было.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, давайте о движении поговорим. Пробка на МКАД в районе Мега, теплый стан, внутренняя сторона, автобус, такси, грузовик, легковушка, всем хорошего дня, Глотову привет, МОФу. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро, это Олег.
Здравствуйте, Олег.
Ярославка сегодня как никогда плоха, огромная пробка, 10 баллов. Сюда не сваться.
Опять у нас, смотрите, Олег, таксист с участием такси ДТП на МКАДушке сейчас.
Да, таксисты
это
как-то
случайность. Отличаются, да. Это случайность, конечно, нет, это точно случайность. Спасибо вам большое. Беспощадный таксист, я здесь накануне увидел сообщение и в Телеграм себе перебросил, в Телеграм-канальчик. Не то, чтобы он активно очень обновлялся, мой Телеграм-канал, извините, просто других занятостей почему-то много. Но однажды, когда-нибудь я стану исправно снабжать вас информацией, новостями, крутыми картинками, забавными происшествиями в своем Телеграме. Ну, все равно будете мимо проходить, заходите, автоводитель, через УТ, как Инстаграм, так и Телеграм. Автоводитель латиницей. ГИБДД обнародовала статистику по ДТП с участием такси. Это у беспощадного таксиста было в телеге. Смотрите, годы, количество ДТП, график и погибшие. Годы, 15-й год, ДТП, раненые. ДТП чуть менее 400, раненых чуть более 400. 16-й год. ДТП чуть менее 600, раненых чуть более 600. То есть раненых всегда больше, чем ДТП. 17-й год. ДТП около 600, 600 ровно, раненых почти 800. 18-й год. ДТП 900, я так думаю, судя по графику. Здесь такой ход, шаг вот такой вот. Сначала в 200 ДТП, потом, ну, везде в 200. ДТП, наверное, около 900. Раненых более 1000. Это в 18-м году, извините. И по погибшим. 15-й, 12 погибших. В 16-м, 25. В 17-м, чуть меньше, 20. И в 18-м, 26. Речь идет о Москве. Это город Москва, только по Москве. Мы видим общий тренд. Тренд общий. Увеличение количества и ДТП, увеличение количества и раненых, увеличение количества и погибших. Еще сколько наши все управляющие органы, агрегаторы, все на свете, все, кто имеют хотя бы какое-либо отношение и как-то участвуют в организации движения такси, в организации работы такси, оказания этой услуги городской, а это городская услуга. Сколько еще собираются отсиживаться и отмалчиваться, пока непонятно. Но тренд вы сами видите какой. Если начиналось все в районе 400 ДТП еще несколько лет назад, то сейчас более 1000 в год. Давайте же посмотрим, что у нас с тысячами, но уже автомобилей. 388-219. 388-219. И снова веры нет у меня этому экрану нашему. Правильная информация или это информация со вчерашнего дня, непонятно. Потому что указано, что это 72% от номинала, то есть от вчерашнего количества автомобилей. 388 тысяч для этого времени, ну, никак не 72%. Вчера, я напомню, у нас вообще здесь эта машинка сломалась, там было 100 с лишним тысяч и все. Но, тем не менее, давайте я буду делать вид, что я доверяю этой информации. 31 км в час скорость движения в центр, 47 скорость покидания центральной, в смысле, покидания Москвы. Если бы вы выезжали, то со средней скоростью 47 км в час. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Да.
По движению.
Мы все еще Валерий, в этой рубрике. Да, Валерий, слушаю вас.
Вот, ну, в принципе, у нас Киевка движется потихонечку перед кадром, как всегда, небольшие затруднения. Угу. А так идем.
Понятно.
Хорошо. По таксистам можно сказать?
По таксистам давайте. По таксистам пройдемся.
Я сам в такси работаю 4-й год уже. За рулем в городе Москва 24 года. Угу. И, конечно, я сам в шоке от того, что, ну, люди безграмотны за рулем, честно.
Безграмотный. Не, иногда даже и не водители вовсе за рулем такси бывают. Ну, вот видно, что не водитель.
Не водитель.
Скажите, а вот эта ситуация, которая сейчас... Вот Яндекс собирается фиксированную зарплату какую-то ввести. Поможет?
Вы знаете, я надеюсь, я временно в этой работе. Угу. При всем уважении к ней. Ну и... Вот. Как бы так. Спасибо вам.
Я понял, хорошо, спасибо. У нас здесь заходит как это мрачная туча, ребят. Вот вчера нас погода порадовала немножко. Я сейчас посмотрел в окно. Лучше бы я этого, конечно, не делал. Хочется развидеть то, что происходит у нас за окном. Ой, как. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе, здравствуйте. Говорите.
Доброе утро, Роман. Недавно присоединился. Сообщили, что творится на юге МКАДа, внутреннее кольцо недалеко от Простоюзки. Крупная авария, это с участием грузовика, автобуса.
И такси.
И такси.
Да. Ну вот скажите, ну, в смысле, уже столько оттаптываемся по ним, что сейчас, что бы ни было сказано про такси, снова это будет повторение того, что мы уже с вами говорили. Поэтому давайте, коротенько я закрою просто рубрику в движении. 3 балла сейчас пробки в столице, это много для этого времени. Но и автомобилей тоже 388 тысяч, это тоже много. Из проблем сейчас в районе Войковской случилось ДТП на Ленинградке по направлению в центр. Там и так сложно в это время. А сейчас сложно еще из-за аварии, обращаю на это ваше внимание. Действительно, внутренний МКАД сильно, потому что пробка из-за аварии, о которой мы только что с вами поговорили. Если, кстати говоря, вы в этой пробке и все равно же стоите, доезжаете до причины пробки, видите ее, щелкните, сделайте пару кадров и можете забросить в Telegram-бот-мессенджер наш. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, все маленькими буквами. А мы за это используем вашу фотографию в какой-нибудь новости.
Моторы.
Так, откуда, что, какие части по России не хотят? Не знаю, харьковчанин, вы не с тем и не там, и не тогда ведете диалог, нет. Диалог, если и когда вы с Сергеем хотели бы его завести. Это был фальстарт на 2 часа, Сергей здесь после 9. После 9 заходите сюда. Хотя, в смысле, оставайтесь, а после 9 сможете начать диалог с Сергеем. Странно, но Ярославка едет хорошо. На F-Man продвижение увеличилось число аварий с появлением агрегаторов. Это Борис. Но так думает, с приходом агрегаторов все так и стало. Тотальная искусственная безответственность. Шевасар, поправьте меня, если я не прав, но до прихода агрегаторов была вообще вакханалия. Каналия. С бомбилами, с бесконечными драками, разборками, металлическими прутами и трубами. От друг друга молотили, сгоняли с насиженных мест каких-то интересных у метрополитенов и все остальное. Было так. Как оно лучше, не очень понятно. Тут хотя бы есть какая-то призрачная тень ответственности на агрегаторе или на таксопарке, который выполняет заказ. А когда с бомбилами? А когда нужно было рукой останавливать автомобили? А когда нужно было оператору каждый раз дозваниваться и сообщать адрес, и откуда поедешь, и куда поедешь, и отвечать на вопросы всегда? Да, да, да. У меня даже оставалась информация твоя, но ты все равно должен был ее подтверждать всегда. Да, да, вот мой разговор, мой заказ такси тогда, когда агрегаторов еще не было, он был таким. Часто ездишь, условно, куда-нибудь на работу, и информация о тебе уже есть. Но ты ее должен подтвердить. И поэтому ты да, да. Дом такой, да. Улица, да. Подъезд, да. Поедете туда, да. А вот туда, да. И подъезд такой, да. И вот это вот все превращалось в это. Так что лучше, что ли, было? Нет, ну вопрос не в появлении агрегаторов, а в качестве контроля, ну и всем остальным. Я вообще не хотел бы сейчас опять про такси, извините, не хочу. Вот в это болото опять ввязываться. Все уже было сказано окончательно. И много раз. Я хочу про другое. Про нас с вами и про ГИБДД. Давайте немножечко. Сейчас опять капитан очевидность какой-то. Где он? Иван Флягин. Хороший человек, безусловно. На портале даже каком-то автомобильном хорошем. Написал нам 5 признаков, по которым чаще всего гаишники останавливают машины. Снова вода, ничего хорошего. Ну, в смысле, ничего интересного, как всегда. 5 признаков. Когда вы нарушили правила дорожного движения? Вот, пожалуйста, признак. Вас остановят. Когда ваш автомобиль технически неисправен, без фары или колеса едет? Вот еще один признак. И таких признаков 5. На это плевать. Я вообще не об этом хотел. Меня эта статья, она как бы спровоцировала интерес вот в какой области. Скажите. Вот эта статья, и она как бы хорошо легла на ночное мое возвращение сегодня домой и сотрудников ГИБДД, которые стояли одиноко на перекрестке, вылавливая, надо же и ловить не надо, мы сами к ним приезжаем, одиноких путников. Дороги пустые, вот они стоят бедные, приезжаешь, и он ну, просто потому, что других нет, и ты один, он просто останавливает. И даже в документы не смотрел. Ясное дело, что ему нужно было просто понюхать воздух в автомобиле. Ему нужно было вдохнуть атмосферы моего автомобиля. Поэтому пока я копался в рюкзаке в поисках документов, он говорит, всего доброго, поезжайте, все нормально, поезжайте. Ему нужно было просто понюхать это все. И это был тот случай, когда я понял, что мне себе дешевле и быстрее вообще не вступать с ним ни в какую коммуникацию, а просто тупо достать все, показать и уехать домой спать. Потому что до подъема на эфир оставалось 3 часа. И я тут подумал, вот эти признаки, и эти остановки, и все остальное, ведь это же и есть тест на наше стадное поведение, на модели поведения. Я хочу спросить вас о моделях поведения, когда вам случается стать объектом принюхиваний. Они с удовольствием нюхают ваши ответы на свои вопросы, а вы в этот момент Выскакиваете из автомобиля, чтобы на всякий случай он чего там не увидел у вас в салоне, или просто это и есть модель вашего поведения. Вас останавливает сотрудник ГИБДД, вы покидаете автомобиль, то есть останавливаетесь, выходите и с милой улыбкой вступаете с ним в коммуникацию, показывая таким образом, что у вас все хорошо, вы трезвый, вы не шатаетесь, вы доброрасположены в отношении сотрудника, и таким образом у вас с ними всегда все хорошо. 134-21-35. Давайте посмотрим на основные типы поведения и какому количеству лучших из нас эти типы присущи. В хорошем смысле. 134-21-35. Вас остановил сотрудник, и вы уже встречаете его у автомобиля, у своего. Он к вам идет, а вы стоите, ждете уже, идете ему навстречу. 134-21-35. Вот это про вас. Вы сидите в своем автомобиле, продолжаете сидеть в своем автомобиле, не выходите навстречу. Но при этом, когда подходит сотрудник, вы спокойно, молча выполняете все его требования. Он говорит: документики, давайте проверим. Документики. Он говорит: а страховочку? Мы страховочку ему показываем. Он говорит: а вот это? Вот это. А правым поворотничком мигните? Мигнули. Ну, все окей, нормально. Вот это вы. 134-21-36. 134-21-36. С улыбкой и распростертыми объятиями навстречу к сотруднику не выбегаете, но при этом не вступаете с ним ни в какие дискуссии. Спокойно выполняете все его требования и пожелания. Законные требования и законные же пожелания. И, наконец, начинаете говниться. Ну, причина остановки. А почему не по форме остановили? А я не услышал вашу должность. А что вы здесь стоите? У вас действительно здесь вот этот разнаряд у вас такой, что вы тут должны стоять? А почему, меня вы остановили, а впереди идущий автомобиль не остановили? Что я не слышу? Страховку вам? Что, доверенность? Не нужна доверенность по закону. Не нужна она вам. И начинается вот это вот все. То есть учите уму-разуму их. Говняйтесь с ними. 134-21-37. Вот это вы. 134-21-37. Мимо тещиного дома я не хожу спокойно. То есть это про вас. 134-21-37. Всегда вступаете с ними в дискуссию, показывая таким образом, кто здесь главный, какое вы имеете общее представление об их службе, об их поведении, о том, что они вас остановили, ну и так далее. 134-21-37. На вопросы: ну как ваше настроение, вы спрашиваете, а как ваше настроение? До того, как вы меня остановили, оно у меня было хорошим, а сейчас оно, настроение мое, стремится к желанию кого-нибудь пришибить там, и все такое. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, Подмосковье. Да, Сергей. У меня общение обычно с работниками так сводится. Я выхожу из машины и говорю: здравствуйте, товарищ инспектор.
Вы выходите, обычно, то есть самое главное, вы выходите навстречу инспектору.
Да, я выхожу. Вы знаете, я могу коротко рассказать. Мне было лет 30, и я попал в район, Куйбышев город. Ехал на легковой на своей машине. Меня остановили и сказали: открыть багажник для досмотра. И я здесь начал, знаете, права качать, что да зачем туда-сюда, какое имеете право. Ну, меня повезли в отдел, Двое понятых подошли, все равно машину осмотрели, ничего противозаконного не было. Потом вышел там или следователь, или дознаватель, и он просто вот так вот спросил, я на всю жизнь это запомнил. Он говорит: сколько тебе лет? Я говорю: 30. Он немного постоял, подумал, говорит: со временем пройдет, до свидания. И после этого я никогда уже не стал не вступать ни в какие, я понял, что я был неправ.
А что пройдет-то, я не понял. Ну, в смысле, а что пройдет? Пройдет желание напоминать о своих правах? Почему это должно пройти? Абсолютно справедливый вопрос. Зачем вам открывать багажник? Где понятые? Что вы хотите? Посмотреть? Ну, посмотрите в автомобиль, вон, так визуально. Ладно, это я такой. Удивительно, насколько мало честных людей у нас, среди нас с вами. Вот мало. Это стремящаяся к статистической погрешности величина. Честные, откровенные люди. Ребят, у нас же голосование не персонализированное. Я не вижу даже номеров, с которых вы звоните. Но для чего вот это вот? То есть люди, которые начинают задавать вопросы, вот такие 30-летки борзые, сказали о себе, что вот это я и есть только 1%. Но не может же этого быть, ребят, ну чего вы? Давайте еще раз. Сотрудник ГИБДД останавливает вас, и вы Выходите из автомобиля, вот как только что наш слушатель, выходите навстречу с улыбочкой, к нему уже встречаете в автомобиле. Вот это вы. 134-21-35. Продолжаете сидеть в автомобиле, но не задаете никаких вопросов, спокойно выполняя все требования. 134-21-36. Начинаете спрашивать, задавать вопросы, причины остановки, почему не по форме представились, почему не вижу вашего жетона, нагрудного вот знака, вот это все. Вот это вы. 134-21-37 тогда.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнор сегодня знакомит нас с прессой.
Привет, привет,
да,
Ром.
Да, тоже. Доброе утро. Доброе.
Да,
расскажи.
Что-то как я не выспалась.
Что-то вообще, не выспалась. Как-то и даже кофе не помогает.
Не помогает. По-моему, стало хуже
погода,
даже. Я пришла...
Погода, давление, наверное.
Да, кофе было как-то еще ничего. Ну, сейчас
да,
как-то...
что они подсыпают в кофе, вообще не
понятно. Я не знаю.
Так, остановим уже голосование тогда.
Давай.
Я быстро, но чтобы не перебрасывать его через обзор прессы, и иначе потом будет сложно
ни
его вспомнить.
Ни в коем случае.
Так,
да.
Но для начала скажи, как ты реагируешь, когда тебя останавливают полицейские?
Я так радуюсь всегда.
Да ладно?
Вообще, я всегда жду. Я прям думаю, давай. Не, ну да? Я всегда сдаюсь.
Да кто-то написал, и слушатели тоже, а мне не останавливают, я сам подъезжаю. Каждый раз видит, где стоит, он подъезжает к нему и говорит, здрасте.
Но я притормаживаю.
Вот.
И прям жду, он так сомневается. Я просто, мне нравится общаться с гаишниками.
Я понял.
Они такие вот прям, Дарья Кирилловна, доброе утро, куда направляетесь? Я говорю, я на работу, а что так
как
рано?
Как настроение
ваше? Да-да-да, зачем так рано? Я говорю, ну вот такая служба у меня, вот.
Вообще.
Документики, все в порядке, счастливого пути, хорошей дороги.
Это мне напомнило животное, я не помню, корова это или была. Помнишь, автостопом по галактике, которая на краю вселенной в ресторане сама себя рекламировала? Она такая говорит, вот посмотрите, вот эта голяшка моя, очень вкусная часть, очень. Ну а если вы любите понежнее, вырезка, это вот здесь, вот смотрите, за лопаткой у меня вот здесь вырезка, очень рекомендую. Нежное мясо просто. Вот такое. Это вот наш слушатель тоже такой же. Сам подъезжает. Ну, в общем, ты радуешься. Ну, как бы не говняешься с ними.
Нет, никогда. Ни в коем случае.
Я спросил. Значит, три модели поведения. Первая модель. Человек, выходящий из автомобиля, идущий навстречу инспектору уже с документами, с пакетом, со всем. Все, то есть это такой мечта сотрудника ГИБДД.
Да.
То есть человек. По мнению сотрудника ГИБДД, это и есть нормальный водитель, правильный. Но, с другой стороны, я бы такого начал подозревать. А что это он такой хороший? Чего он не хочет, чтобы я в салон посмотрел, понюхал салон его автомобиля? Я бы заподозрил такого. Таких 24% у нас, вот таких водителей, которые
это
выходят.
Я.
Это ты.
Ну, вот, нет, я не выхожу.
Нет,
я не выхожу. Да,
ты,
я
второй,
пока...
ты второй тип. Угу. Ты второй тип. Этот тип показывает, как бы, что я, в общем-то, знаю себе цену, и я не выхожу из автомобиля. Но при этом спокойный, улыбчивый, добрый, да, документы, да, конечно, да, страховка, конечно.
А надо
да,
выходить, подожди, вообще, по правилам.
Не, не надо, нет, угу. не надо, наоборот. Пфф, я тебя умоляю, если ты в Штатах начнешь выходить из автомобиля, тебя тут же расстреляют.
Ну вот.
А что ты выходишь-то сразу? Вдруг это акт агрессии против полицейского. Тебя же остановили, они сказали, покиньте автомобиль. Вот, значит, 75% это ты. Вот ты и есть самая массовая
вот
модель поведения.
Ё-моё.
Самая ординарная, банальная, незатейливая часть. 75%.
Лучшая часть.
Это те, кто беспрекословно все выполняют. Улыбаются, делают музыку тише, в автомат, открывают. Доброе утро, инспектор, доброе, да. Такой, вот документ. Страховка? Конечно, страховка. Да, у меня есть. Что? Подышать? Вот, пожалуйста, порция моего воздуха вам. Это 75%. И, наконец, только 1%, по-прежнему 1%, это те, кто решили... Ну, в 75 нет честных людей. Ну, нет честных людей.
Почему?
Ну, потому что я уверен, что в Москве большинство это те, кто... Причины остановки. Это эти либералы, эти болотная площадь. Это вот эти недовольные все. Научили их на митингах, на всех этих. Вы бараны или кто вот это вот все? Они поняли, ведь я же не тварь дрожащая, я право имею. Он начинает. Причина остановки, инспектор. Почему вы меня остановили? А почему вы не по форме представились? А почему я не вижу номера вашего нагрудного знака? А почему вот это начинается, понимаешь? Но большинство в Москве таких. Большинство.
Да?
Конечно. А они сказали в голосовании, что их только 1%. Ну,
Вот это худшая часть, мне кажется.
Это худшая часть. Вообще, да.
Мы не да. говнящиеся
нет, мы,
люди.
Нет, мы ценим свое время, и поэтому даже если мы недовольны
чем-то... Я понимаю,
чем-то...
что утренние рейды в 6 утра, естественно, проверяют, в понедельник в 6 утра проверяют
да.
на пьянку.
Да.
Потому что воскресенье, там...
Да. Я всегда инспекторам говорю, а он говорит, а чем вы, кто вам уже испортил настроение? Я говорю, вы? Как же? Ну,
вот ты входишь
же,
в этот 1%?
Нужно же бороться. Нет, я интересуюсь
а
для составления психологического портрета.
Зачем?
Для того, чтобы
Ром?
Потом читать вот. Статьи, не вот такие эти пустые, где написано 5 признаков, по которым чаще всего гаишники вас останавливают. И начинается перечисление. Если ваш автомобиль поврежден, у него дымится что-то и нет колеса. Ну, нормальная причина.
Но...
Второе. Если вы нарушаете правила дорожного движения. Ну, то есть описывает очевиднейшие вещи. А я хочу, я как Зощенко или как Ильф и Петров, я хожу по стране и собираю мне данные, информацию, чтобы составить настоящий рейтинг. И поэтому я спрашиваю, может, я что-то сделал такое, там, допустим, как мне однажды сказал инспектор. И говорю, а что я сделал? Что случилось? Ну, поток идет, а он меня именно выдернул из этого потока. Он говорит, а как-то он сказал что-то, какое-то слово было, то ли дерзко, то ли еще как-то я перестроился. Я говорю, в смысле? А по, ну, параметр. А, нет, он говорит, не заблаговременно или что такое. Ну, то есть я встраивался в поток, который там направо нужно поворачивать. Mm-hmm. Причем я встраивался метров за 50 до завершения прерывистой линии, mm-hmm. начала сплошной. Ну, то есть как бы я встраиваюсь. А до этого я ехал прямо. То есть я не за 500 метров встроился, а встраиваюсь метров за 50. Причем встраиваюсь так, там едет грузовик, перед ним метров 40 места свободного, и я такой раз в него и въезжаю. И он останавливает, не заблагов... Ну, как-то слово он такое сказал. Я такой раз записал в блокнотик, вот причина.
Да нет, очевидно совершенно, причина. Что они останавливают рандомно.
Потом я... еще за мной остановили, когда я выезжал, просто сзади фары, мигалку включили, люстру. Просто в ПАТО на Ленинградке. Я выезжаю, остановили. Я раз блокнотик достал, тоже записал причину, по которой...
Ладно, вот,
поэтому
хорошо, тебе
я,
как ведущему автомобильной программы это положено.
Я задаю вопросы.
Хорошо.
Вот эти, да.
Но мне уже не интересно, потому что я понимаю, что никакой причины нет. Но я так обобщаю сразу тоже, как журналист. Вот, и я понимаю, что на самом деле вот я еду в левом ряду 57 километров в час, потому что впереди едущие машины mm-hmm. тоже не торопятся. И вот просто потому, что я медленно еду и посмотрела на гаишника, и мы встретились взглядом, и раз уж мы встретились взглядом, он поднимает палку и говорит, давай, родная.
Давайте поговорим. Уже диалог установлен, в смысле, связь установлена визуальная. Давайте уже продолжим
вот так,
знакомство.
Да. Мне не жалко, не знаю.
Ну ладно, давай теперь все, обзор или есть еще что-то из обзора? Какая-то информация.
Знаешь, да, немножко совсем. Вам расскажу. Единственное, что меня бодрит, это прогноз погоды. Мы все ждем весны, конечно, и с жадностью, как никогда смотрим на изменение температуры погоды в приложении Apple Погоды или там что у вас. И вот постоянно какая-то затравочка идет. Гидрометцентр пообещал москвичам апреля теплее нормы. Ты с радостью бежишь смотреть, что же там? 6 градусов.
Да.
Это что вообще?
Это,
ну,
же,
понимаю,
это жара, это жара.
Я понимаю, 15 бывает в апреле.
А ты заходила вообще туда дальше на следующую неделю? Там с 27 на 28 марта ночью минус 4.
О, Господи.
С 27 на 28 марта.
А что самое ужасное? Ближе к маю в среднем температура достигнет 10 градусов.
Ближе к маю.
Ближе
ну,
к маю.
Окей, хорошо. Да. Ну, наконец-то. Живем.
Ребята, все откладывается. Это «Вечерняя Москва» отчитывается, собирает все данные всех служб погодных.
Я представляю недоумение птиц, которые вернутся оттуда сюда, думая, что ну,
и
как
такие,
бы, день,
знаешь,
длинный, они такие прилетают.
И по тормозам такие...
Черт!
Не-не-не-не-не.
Главарь к этому своему главному говорит, ты чего? Тут еще февраль у них, куда мы приперлись, зачем? Вот они будут удивлены здесь, неприятно.
Да, как-то все это странно.
Алексей тебя спрашивает, когда менять резину? Когда среднесуточная температура,
вот,
Алексей, перевалит за
плюс 5. Вот я вам рассказываю, ближе к маю, когда в среднем температура достигнет 10 градусов, да, это днем, а ночью, да, она будет где-то плюс 3, наверное.
То есть среднесуточная должна быть плюс 5, а это значит, что мы берем ночную температуру, берем дневную температуру и делим пополам, правильно?
Да.
Получаем среднесуточную. И вот когда это будет значение плюс 5, а лучше там плюс 6 и выше. Тогда и меняем. Ну, то есть, ну,
в общем, после майских.
После майских.
После майских можно будет уже менять.
Именно поэтому я и говорю, что шипованная резина в Москве это одище. Потому что вот сейчас уже зима закончилась,
да.
Снег сойдет, а температура еще очень низкая. И ты на шипах на своих шелестишь по сухому асфальту и прямо вот проклинаешь все на свете. Именно поэтому надо на липучке хорошей кататься.
И последнее, что я вам скажу, как в Латвии живется русскоязычным. Репортаж аргументов и фактов читайте у них сегодня на сайте.
Спросите у Нилы Ушакова, мэра Риги, как в Латвии живется русскоязычным. Плохо там живется. Русофобы окружают сплошные. Все это...
Все не так однозначно.
Дарья Кнорры с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так, всегда в машине цветы, конфеты и термос кофе для правоохранителей. Это пишет Гагога. Очень смешно, Гагога. Так, значит, еще что. Дерзко. Спасибо. Вот этих возмущающихся и задающих вопросы по факту немного, ибо все уже давно поняли, что чем меньше общения, тем быстрее поедешь дальше. Николай, с одной стороны, да. А с другой стороны, я всегда придерживаюсь вот какой позиции, что если людям, которые, да в чем бы то ни было, начиная от кассира, который тебе хамит, или там, продавца в булочном отделе, и заканчивая каким-нибудь большим начальником, не сообщать ему вербально, не сообщать этому человеку, что вы не согласны с таким отношением к вам, что вы знаете, что он не прав, что вы... готовы сообщать ему это, и больше того, вы не готовы с этим мириться. Что если не сообщать вот таким людям, я не говорю сейчас о сотрудниках полиции, ну, в целом, я говорю сейчас вообще обо всем, когда кто-то где-то с проявлением явного неуважения к вам относится, вот, или просто превышает полномочия какие-нибудь, вот, или еще что-то. Если этим людям не сообщать о том, что вы знаете, что они неправы, и вы не согласны с этим, и мириться не будете, так они же никогда и не перестанут говняться и вести себя как отстойные скоты. Никогда не перестанут. Ну, потому что, ну, нет обратной связи у них. Ну, если все будут мириться с этим, ну, как же человек поймет, что он ну, неправ, что его позиция неверна? Как он это поймет, если ему об этом не сообщать? Ну, никак не поймет. Поэтому время — это время, безусловно. Но если... Ну, ладно, чего уж мы тут. Слушайте, мы уже какой день к ряду не успеваем до 8 начать ругать, хвалить, а главное — сталкивать в краш-тесте. Краш-тест вообще уже непонятно, когда у нас был последний раз обстоятельный. Поэтому все, хватит нам на вот эти вот... воображаемые темы здесь размышлять. И давайте начнем предметно, фактически ругать, хвалить, да и в краш-тесте сталкиваться.
Краш-тест.
7373948, 7373948. Ого, Русаковская улица, 9 баллов по направлению в центр. Сейчас я смотрю на экран СОДД. Это прям вот плотно-плотно. И уже 551 тысяча автомобилей. Полмиллиона на дорогах столицы автомобилей. Уже сейчас день обещает быть знойным, жарким и тоскливым в транспортном смысле этого слова. Итак, ругаем, хвалим автомобили. Есть за что покритиковать. Расскажите конструктивно, обстоятельно по телефону 7373-948. Если умеете писать, знаете, что такое Telegram, бот, мессенджер наш, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Все в одно слово, заходите. И, наконец, 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. Это смс-портал, куда вы пишете свои сообщения. Пары или тройки для краш-теста я принимаю везде. Да и по телефону тоже об этом же можно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Доброе. Недавно приобрел Nissan Qashqai, а друг говорит, за 1,5 миллиона чуть-чуть добавил бы и Кугу взял бы, и Ford. Mm. Вот хотел бы услышать разницу монопривизных машин Куга, Ford и Nissan Qashqai.
Разница по большому счету. Какой мотор у вас? Вы Qashqai взяли с этим 140 там сколько-то сил?
Да, двухлитровый.
144, по-моему, да, сейчас у него?
Да.
Да, да. И на вариаторе, разумеется.
Да, да, да.
И на вариаторе. Ну, то есть разница, могла быть разница только в несколько лошадиных сил, потому что Кугу все равно вы с большим мотором за эти деньги не возьмете, вам будут предлагать все равно вот этот 150-сильный или сколько там у него. Привод тоже, скорее всего, будет моно, правильно?
Да.
И вероятнее коробка будет, ну, с коробкой там вопрос. А ну, разница в представительности и в классе автомобиля Куга, разве что только чуть-чуть выше классом и чуть просторнее салон. Насчет чуть более просторного багажника я сомневаюсь. Я не думаю, что у него чуть просторнее багажник. Поэтому сильно горевать я бы не стал на вашем месте. Ну не стал бы. Вот, это не тот автомобиль, который бы мог вот по-настоящему утереть нос Кашкаю, Куга. Больше того, было время, я помню это время, когда... Кашкай и Куга рассматривались примерно одними и теми же людьми. Ну, то есть одни и те же люди примерно для себя рассматривали эти два автомобиля. Так, я сейчас посмотрю сам для себя, вот, ну, просто чтобы напомнить, как у нас торгуется Куга и с какими моторами. Ну, мотор 2,5, 150 сил, автомат. Вот, пожалуй, это разве что его достоинство. Во всем остальном размеры, ну, не сказать, что они по-настоящему колоссально Куга, качественно и значительно больше Кашкая. Нет, не стоит расстраиваться. Так, какой может быть в автомобиле Рязанском проспекте Дастер? Рено 1.6, механика, 116 сил, полный привод за 670. Может быть такое в автомире на Рязанском Duster 1.6, механика, 116, полный привод за 670. Ну, в общем-то, это не соответствует заявленному прайсу на Renault Duster. Нет, полноприводный за 670 точно нет, не может быть. Но, с другой стороны, бог его знает, что за историю этого автомобиля. Поэтому, ну, надо поспрашивать. Но на самом деле выглядит пока что это неправдоподобно. Нет, за такие деньги полноприводный Duster, это не, ну, нет таких. Только если у него нет каких-то там особых условий или особой истории какой-то. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот, вы знаете, может быть, вот в таком как бы направлении пойти, в связи с тем, вот, что у вас в новостях вот как бы сообщили, что президент Америки получает официальную зарплату даже меньше, чем у нас какой-нибудь префект или губернатор.
Ну да.
Вот, может быть, что можно купить у нас сейчас, неважно, пусть это будет кроссовер там, или, да, допустим, ну, или седан. Вот за 1,5 миллиона плюс-минус 50 тысяч. Вот что сейчас можно нормально купить? Может быть, вот так обсудить?
Ну слушайте, вот но это будет 30 моделей за 1,5.
Ну, почему 30?
Ну, 2
нет,
точно.
Я думаю, что нет. Вот так, чтоб и комплектация была как бы, ну, конечно, не крутая, но терпимая комплектация. И автомобиль более-менее достойный. Вот что-нибудь вот за 1,5 миллиона вот купить.
Это вы сейчас свою историю, да, описываете? Вот вам нужно что-то
закупить. Наверное, да. Как и большинство людей, живущих в нашей стране.
Ну, я вам так скажу. Смотрите, во-первых, в каком классе? Нужно для начала определить себе, там, условно, в каком классе должен ли это быть кроссовер? Или только седан? Или вы хотите универсал рассмотреть?
Вот, допустим, по Москве даже, да? Вы знаете, конечно, кроссовер удобнее в езде. Но многие люди как бы и предпочтут и седан. Вот я говорю, что, в принципе, вот попробовать, может быть, сейчас звонки от людей будут. Вот в 1,5 миллионах,
да,
вот что можно сейчас купить?
Я понял. Ну, еще раз, смотрите. Вы это сложный вопрос. В том смысле, что нужно хотя бы как-то классифицировать, хотя бы определить сегмент автомобильный. Ну как мы можем так и седан за 1,5 миллиона? За 1,5 миллиона можно Lada Vesta SV Cross. В своем сегменте хороший автомобиль. И очень неплохо укомплектованный будет. Это будет еще даже до 1 000 000 рублей. Из седанов можно посмотреть тоже Vesta Sport. Конкурентов в сегменте, в своем классе у нее просто нет, чтобы мотор был 143 силы. Вот сейчас Hyundai Elantra представлен компанией Hyundai. Хороший автомобиль, современный, хорошей комплектации. Больше того, самый максимальный со всеми дополнительными пакетами, совсем 1 455 000. До 1,5 миллионов. До 1,5 миллионов. Если чуть... Ну, рядом тут же стоят всевозможные Короллы, Одноклассники ближайшие той же Элантры — это Церата. А как вам Сид новый, роскошный Сид, пожалуйста? Вот Сид рядом у вас стоит. Больше того, за эти деньги какие-нибудь там минимальные комплектации какой-нибудь той же Оптимы. А почему не Октавии? Октавия здесь за 1,5 миллиона — это вообще будет приличная комплектация и очень хороший автомобиль. Пожалуйста, вот это мы можем рассмотреть. Если хочется якобы классом повыше, хотя на самом деле, ну, это условное обозначение, но тем не менее, за те же 1,5 миллиона вы можете рассмотреть себе уже даже Kia Optima. Потом пойдем в кроссоверы, окажется, что начиная от Каптюров и Крет, и уходя вот сюда в Кашкай, и Куги, и все остальное, те же Тигуаны в моноприводных версиях, Спортаж, Тусан, все это тоже за 1,5 миллиона. И далее, и далее, и далее. Ну, это два десятка моделей. И все они по-своему будут хороши. Почему? Потому что я говорил и продолжаю говорить. Окончательно отстойных автомобилей, моделей, сейчас автомобильная промышленность практически не предлагает нам. Ну, не предлагает. Очень, за очень-очень редкими исключениями, окончательно отстойных, ну, вот вообще противопоказанных приобретений автомобилей у нас уже практически не осталось. Все, мы вышли на такой уровень производства автомобилей, такой уровень потребительской культуры. Мы уже просто не покупаем дерьмище и днище. Все, все модели более-менее нормальные. Ну, очень сложную задачу вы ставите, прям такая большая. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, действительно, в пределах 1,5 миллиона можно купить кроссовер.
Можно седан, универсал.
Но не Куга и не Тигуан.
Нет, почему? Может, да, за 1,5... Нет, моноприводные можно, вы что? Конечно,
нет,
и Тигуан можно.
Нет, Роман, вот только недавно, месяц назад, буквально был куплен мною Кашкай.
Да, хорошо.
И другой модели, Куга или Тигуан, я тоже искал, но не нашел в пределах этой суммы.
Нет, моноприводные в стартовых комплектациях по специальным акциям, когда вы сдаете свою тачку в трейд-ин и берете кредит, то вы покупаете машину стоимостью 1,7 миллиона за 1,5 миллиона. Вот вам, пожалуйста, Тигуан за 1,5 миллиона.
Ну, свою тачку было отдавать жалко, поэтому...
А, ну так, ну это же, ну, видите, сам виноват. Я же говорю, что можно. Не в смысле, а вы говорите, такой вероятности нет вообще. Такая вероятность есть. И варианты есть такие. Просто нужно соблюсти определенные условия. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Ром, вот смотрите, кто покупает понты, а кто покупает машину.
Ну да.
Правильно?
Ну так и есть,
вот,
конечно.
Смотрите, Ром, вот, да, вот сейчас вот я сейчас ездил на Куге, да? Угу. Ром, я доволен. До этого у меня был, я говорил, Passat B7 и у жены X1.
Угу, угу.
Ром, на Пассате 25 тысяч сцепления с мехатроником, 25 тысяч пробега. Плюс начала щепиться вся, как я не знаю, прям как шелуха. У моей, я говорил тогда, рулевая колонка X1, 30 тысяч, да? Бэха, X1, рулевая колонка навернулась. Здесь я проехал 45 тысяч. Щуп буквально вот за 44 тысячи один раз только достал от ТО до ТО. Вообще ничего. Обогрев зеркал, обогрев сидений. Ром, ездю спокойно. Вот сейчас вот, да, чуть-чуть за 50 перевалило. Ром, я доволен до одного места.
Все, ну отлично. Это Форд Куга, правильно?
Да, да, Форд это Куга. Форд Куга. Нормальный 92-й бензин. И у меня 10,2 расход. И надо подать. Да, тупит чуть-чуть. Конечно, я не сравню там ни с Бэхой, ни с тем. Тупит немножко. Ну, было бы лошадей 200 бы с копеечками, нормально, хватило бы.
А как с багажничек не очень большой у него? Или не нужен большой багажник?
Ром, вот смотрите, Ром, немножко я тут мешки, да, вожу. Ну, бывает, когда деревня, мешочки.
Да, да.
Вот загружаю, знаете, сколько в багажник? 14 килограмм мешки, ну, знаете, да, собачьи, вот такие вот.
Да.
Вот у меня туда входит ровно, если так вот аккуратненько положить, 8-9, ну, 10 мешочков войдет.
10 мешочков войдет. Ну, отлично, ну и хорошо. Главное...
Так что ничего, самое главное, я говорю, ребята, не понтите. На дорогах мы все равны, в пробках, что вы на Ауди, что я на Куге. Тепло, хорошо.
Есть.
Кто что выбирает.
Есть такое дело. Есть такое дело. Хорошего дня, деревенский парень.
Ребят, спасибо.
Спасибо. Так, тем более Форд ушел, пишет Денис. Куга грустная, тем более Форд ушел. Никуда Форд еще не ушел. Погодите его хоронить. Ведь он же еще дышит. Куда? Куда вы его в морг? У него еще дыхание. Не уверен я, но все же есть.
Краш-тест. краш-тест.
Я не увидел оригинальных пар для краш-теста. Вы уж меня простите. Все какие-то Октавии с Элантрами. Да, Октавии еще там с чем-то. Да, нет Октавии, кроме Октавии другой. Да не будет у тебя другой Октавии, кроме Октавии. Поэтому, если нужен по-настоящему практичный автомобиль в этом сегменте до 1,5 миллионов, и ты пытаешься придумать какую-нибудь альтернативу Октавии, не делай этого, дорогой друг. Нужно просто брать Октавию. Кто-то мне здесь написал. Вот, 1,8 Октавия, цифровая приборка, электрозеркала, как если бы это было самое главное. Дмитрий пишет. Обогрев и все остальное за 1,4 миллиона рублей. Купил и доволен. Ну вот и правильно.
Моторы.
В начале часа 388 тысяч автомобилей, сейчас 498, куда-то делось 30 тысяч автомобилей, только что их было 520, ну да и ладно. 3 балла пробки в столице, поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, развратница. 19 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины незаметно, ну или очевидно для себя, присоединяются, делают это с удовольствием в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8. Это наш смс. И, наконец, хотите сообщить миру что-то своим собственным голосом? Тогда 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 7373-94-8 по 495-му коду. Что-то невообразимое творится в Москве. Мы теряем автомобили. Люди, мы теряем вас. Вас только что было 480, теперь уже 469 тысяч. Этот процесс необъясним. Единственное только логичное, что приходит на ум, это мы покидаем столицу в поисках более теплых местечек, уютных, ну и немного солнечных. Остановитесь! Остановитесь, автомобилисты! Москва без вас будет не Москвой, поэтому оставайтесь. Я вам сейчас отсутствие витамина D, солнечных лучей, голубого неба и вот этого всего компенсирую витаминкой бодрости. Ах, да, я это уже делаю прямо сейчас. Вот, получайте! Это какой-то сюжет для Стивена Кинга. Уже 437 тысяч. 437. Я продолжаю держать руку на пульсе. Я продолжаю следить за процессом исхода автомобилей из столицы. Вероятно, это все потому, что скорость покидания города 42 километра, а скорость въезда 22. Ну и логично предположить, что если хочешь хотя бы как-нибудь проехаться, то двигаться нужно не вглубь, а наоборот, в сторону поверхности. Ну, в смысле, в сторону окружности. Ну, в смысле, в сторону Московской кольцевой. На Ярославке 7 баллов, пробки внутрь. Садовое кольцо 7 баллов. Где-то на севере 3-я транспортная тоже 7 баллов. Север, внешняя сторона. Общая загруженность и по Яндексу, и по ГИБДД, и по ЦУДД, и по всем этим показателям 4 балла. И туда, и сюда, как бы вы ни стояли. Отвечаю на ваш вопрос, Антон Маликов. Вот-вот. Ну, вот-вот буквально. Как же хочется новый ProSeed. Но все нет ни цен, ни даты старта. Может, есть слухи? Есть слухи. И я только что их опубликовал путем проговаривания в эфире. Вот-вот, вот уже вот за поворотом буквально совсем. Ну, надо чуть-чуть только поднатужиться и чуть-чуть потерпеть. Я вас внимательно слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Да, Роман. Утро, Максим Москва.
Да, Максим.
Ну, наверное, где-то убывает, где-то прибывает. Въезд Новая Рига очень тяжелый от Красногорского круга. Вот, мне кажется, все эти недостающие тысячи, вот они здесь.
Вот они там. Вот вы знаете, у людей на Ярославке ровно то же ощущение. Вот буквально то же. Все там стоят. А те, кто сейчас стоят на Каширке перед Андропова, да и на Андропова тоже, они тоже об этом же думают. Ну, вы держитесь там, ладно?
Роман, вот еще вопрос.
Давайте.
Вот вы очень интересную рубрику делаете, да, по выбору автомобиля. Помогаете людям, рассказываете об особенностях. Но вот предложу еще, добавьте рейтинг от страховых. Потому что интересно узнал, что, оказывается, самые популярные кроссоверы, там, такие, например, как Mazda CX-5.
Да, и... Они по-прежнему у страховых считаются угоняемыми, и поэтому очень высокая стоимость страховки на них.
Да, это сейчас актуально, потому что у меня там близкий родственник в процессе выбора машины, и вот тут приходится тоже это в голове иметь, потому что нет гаража.
Угу. Я понял. Ну, а в смысле, вам интересно рейтинг страховых, в смысле, по стоимости? Где дешевле, а где дороже? Или по моделям? Какая модель дешевле, какая модель дороже?
Не, ну, именно с точки зрения, как она по угоняемости, в топах, не в топах.
Я вам хочу сказать, что вот смотрите, та самая CX-5, да, вот сейчас CX-5. Накануне был опубликован рейтинг среди кроссоверов. CX-5, я не помню, на какой позиции, но я точно помню, что CX-5 на 10-й строчке по угоняемости за 2018 год по данным ГИБДД. Это сложно назвать лидирующей позицией в рейтинге. 10-я строчка. Причем 10-я строчка — это не какие-то там тысячи, а там 500 сколько-то экземпляров по всей России было угнано. По всей России вообще, в принципе.
Ну, вот видите, а вот у меня, допустим, там от страховой компании, не буду называть название, с которой я там очень долго сотрудничаю, у них, например, по Москве, если говорить, она в тройку входит.
И это, ну, тоже, и это тоже неправда. Ну, вот тоже неправда. Они вцепились, понимаете, ради извлечения выгоды, вцепились в рейтинги. Может быть, когда-то это и было так. И они этот рейтинг держат у себя в голове специально для вас, показывая. В надежде на то, что у вас нет интернета. И вы не сможете проверить эти данные. Но вдруг у вас почему-то нет интернета. На самом деле нет. CX-5 уже давно не лидер рейтинга и точно не в тройке. А если в тройке, то это только по кроссоверам, а это узкоспециализированный рейтинг. Ну, даже и по кроссоверам, по-моему, не в тройке. Но, ну, черт. Я сейчас подниму данные и дам вам их. А пока давайте. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр.
Да, Александр.
Да, проехал Ярославку по полосе Ашки очень быстро. Проехал, там была авария.
А у вас есть такое право? Или вы отвязно знаете, где какие камеры, и так и проезжаете?
Да, есть такое право.
Ладно, хорошо. А в смысле, потому что у вас такси?
У Золотого Вавилона была авария там небольшая. Ага. Грузовичок догнал. Угу. Маленькую машину.
Скажите, а у Золотого Вавилона вообще собираются что-нибудь как-то развязать узел вот этот? Или нет, никогда это не будет?
Не знаю, наверное, никогда. Да. Роман, вопрос еще такой вот. Для себя интересно, автомобиль BMW X5 или X6, либо ML 2008 или 2012 года, вот по этих вот годовых пределах, в районе миллиона. Вот можно что-то найти, и вообще стоит ли задумываться о такой машине?
Я вот по вторичке мне всегда очень сложно. По разным причинам, и главное из которых — это настолько непредсказуемые вообще результаты поиска вторичных автомобилей. То есть можно взять два автомобиля одного года, одного и того же года, но только один будет ушатанный в хлам, а второй будет просто куколка. Ну вот, ну просто вот, ну, состояние нового автомобиля. Все, как владели, кто владел, как эксплуатировали, как обслуживали, это чрезвычайно сложный вопрос. Но если бы мне пришлось и нужно было именно, ну, понтануться там, типа, да, вот, я думаю, что я бы X5 рассматривал на себя. Но точно не X6, и, вероятнее всего, точно не Mercedes, а X5. Но когда мы говорим о BMW, это чрезвычайно требовательный автомобиль к обслуживанию вообще в целом. И невероятно требовательный автомобиль к обслуживанию подвески. И поэтому, история обслуживания, кто как владел, а если мы говорим об автомобиле 2012 года, да черт его знает, в 2019 году поди разберись, что было за все эти 7 лет с ним. Ну, не знаю.
Да,
ну,
понятно.
Сложно. Но хотите, мы можем послушать владельцев сейчас. Если в вашей практике есть такая история владения, приобретения больших, с точки зрения больших пробегов и долгой эксплуатации автомобилей, то есть автомобилей с возрастных, прямо скажем. Дайте, пожалуйста, совет. Вот смотрите, есть парочка Мерседесов и парочка BMW. X6, X5. Если говорить о BMW, ну, я, наверное, бы X5 все-таки предпочел себе, но, вероятно, это вкусовщина какая-то. Ну, там или стереотипы. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Алло.
Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, я как раз владелец X5.
О, какой год?
2010 год.
10-й. Угу.
Пробег у меня на сегодняшний момент 194.
194. Вот. Но это же нечестный. И... Ну как может 194...
Нет, здесь... это честный, машина пригнана из Германии, ага. В 2014 году.
То есть вы не первый владелец, ну, и даже, наверное, не
я
второй.
Я не первый. Угу. Я не первый. Второй. Второй в России.
Второй в России.
Вот.
Окей.
Да. Владел ML-кой 164-й кузов. Пробег был 100 тысяч пробег. Машина была 2008 года.
Угу.
ML-ка не понравилась совсем, она меня высосала всего по деньгам. Вот,
сыпется,
хотя я умею
постепенно, постепенно осыпается, как пирамиды египетские.
Вот.
Да.
Двигатель, угу. Там очень проблемный двигатель 3.5, у них есть там проблемы с шестеренками. Вот, что после 100 тысяч переборка двигателя идет.
Угу.
Вот. X5 дизель, только дизель.
Только
тогда
дизель.
Проблем
давайте
с машиной
так,
нет.
Только X5, если выбирать X5 или X6. И только дизель, если выбирать дизель или бензин.
Нет, X6 это одна и та же машина.
Нет, это я знаю, но тем не менее. Ну что такое X6 против X5 по ощущениям, восприятию и по всему остальному? Ну что, ну бабский авто.
Ну, в смысле, только то, что сзади не поедешь
хорош.
На X6.
Сзади не поедешь, и багажника, сзади не поедешь, и багажника нет. Вот, только если только это, и плюс еще странное его восприятие в нашем народе. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло.
Да, доброе, говорите.
Здравствуйте, как раз вот слушаю вашу передачу и хотел поделиться опытом владения ML320 CDI-164.
Давайте, поделитесь, очень интересно.
Машина 2008 года, я второй владелец в России, пригнали мне ее под заказ из Канады, трехлетку.
Тоже гнали.
Пробег был 75 тысяч. Что хочу сказать, очень доволен автомобилем, до сих пор на нем езжу. Первые 5 лет вообще не знал никаких проблем. Ну, где-то, наверное, в 2016 году полетела турбина.
Угу.
Ну, мы ее успешно поменяли.
Вот об этом тоже нужно интересоваться, приобретая автомобиль. Менял ли предыдущий владелец, сделал ли пневму и менял ли турбину, правильно?
Слава богу, машина не на пневме, поэтому здесь вообще проблем нет. Более того, скажу, в машине полностью родная ходовая подвеска, ни разу не мененная.
Угу.
Пробег сейчас 238 тысяч. Эксплуатирую каждый день, летом все время в дальние поездки на ней ездим, Европа, Крым, юг. То есть очень комфортная, очень удобная машина.
А почему Mercedes, а не BMW? Почему Mercedes, а не BMW?
А вы знаете, вот все время был наслышан тем, что о том, что у BMW слабая подвеска. Вот правильно вы говорите, что машина очень требовательная. У моего сокурсника была как раз вот такая же BMW 2008 года. Ну и человек гораздо чаще находился в автосервисах, нежели мы. Мы просто сравнивали периодически, созванивались, делились впечатлениями. Вот, но... Два слабых места у этой машины. Первое, это рулевая рейка. Я уже 3 раза ее ремонтировал, потому что новую купить дорого. Приходилось брать либо восстановленную, либо ремонтировать свою. И турбина, да, она после 180 тысяч начала гнать масло. Поэтому было принято решение. Опять же, взял восстановленную. В Москве можно найти восстановленные турбины. Восстановленная турбина стоила 25 тысяч рублей, плюс за 10 тысяч рублей мне дали новый хороший электронный блок управления турбиной.
Понял. Ну...
Плюс ремонт стоил поменять турбину порядка 20 тысяч рублей.
25 до 10, 35 до 20-55, ну, в целом 60.
Да, в то время как новая турбина стоила от 50 и выше.
Без работы.
Да.
Без работы. Понял, хорошо, принимается. Я нашел рейтинги, вот, которые помогут вам общаться с представителями страховых компаний. Значит, смотрите, в абсолютных величинах по угонам, абсолютные величины, то есть когда мы говорим в целом по угонам, ну, в частности, Mazda CX-5 и Mazda 6, насколько я проинформирован, фигурируют довольно часто в списках угоняемых моделей и брендов, то есть Mazda в целом и именно CX-5 и шестерка. Смотрите, значит, что касается брендов, где находится Mazda по угонам среди брендов? На 8-й позиции. Mazda. 8-я позиция. Это в целом по стране на 1 января 2019 года. Mazda занимает 8-ю позицию. Сколько угнано автомобилей? Вообще в процентах от 100% всего угнанных автомобилей. Ну, среди брендов. То есть среди брендов Mazda берет 3,2% от 100. То есть и от всех угнанных в России автомобилей Mazda составляет 3,2%. Теперь давайте по моделям. Это пригодится вам, когда вы сейчас, сегодня, завтра отправитесь в страховую компанию покупать полис, приобретать полис на свою новую шестерку. А у меня нет никакой иллюзии на тему того, что вы можете поступить как-то иначе, если вам нужен современный, великолепный, актуальный, красивый, стильный, качественный, а теперь еще и динамичный, невероятно тихий седан. Даже бизнес-седан, хотя бизнес это не про него вообще. Там про стиль, про удовольствие, а вовсе не про бизнес. Бизнес это что-то сухое. И даже Camry уже отходит от бизнеса, несмотря на то, что презентация нового поколения Toyota Camry, проходившая в Казахстане, проходила под слоганом, что это бизнес-седан. Вот мы бизнес. Camry, конечно, тоже уже больше хотела бы стать такой стильной штучкой, чем бизнес-седаном. Но тем не менее. Так вот, когда вы отправитесь страховать свою новую шестерку, и в очередной раз вам менеджер сами этими мокрыми, жадными глазенками, глядя на вас, будет говорить: да, шестерка — это угоняемая модель, поэтому вы должны заплатить 15% от стоимости автомобиля за полис на один год каска, вы ему ткните вот эти данные в лицо. А данные вот какие. Из 20 самых угоняемых моделей Российской Федерации автомобилей, из 20, где на первом месте Hyundai Solaris, Mazda 6 на 20-м. На 20-м месте по угонам. Всего за 2018 год было угнано 153 Mazda в целом по стране. Вообще, по стране 153. E-класс, Sportage, LS, X-Trail, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Nissan Almera, Kia Ceed, Renault Duster, Toyota Land Cruiser 200, Renault Logan, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Ford Focus, Toyota Camry, опять же, которая находится на третьей строчке по угоняемости в стране. Camry. Это все автомобили, которые угоняются гораздо чаще, чем Mazda 6. Это просто, чтобы вы понимали. В рейтинге абсолютных значений по угонам, опять же, по моделям в России, CX-5, который вам, опять же, пытаются впарить полис на него по невероятно завышенным ценам, мотивируя это тем, что якобы CX-5 нереально угоняемый автомобиль, CX-5 находится на 9-й строчке общего рейтинга угонов. На 9-й, я думал, 10-й, 9-я строчка. И всего 238 кроссоверов угнано за весь 18-й год. Да, в рейтинге кроссоверов, если мы будем говорить о кроссоверах, которые угоняются в России, исключительно ограничив себя именно этим классом автомобилей. Да, CX-5 на первой позиции, в смысле, на третьей позиции. Но на первой Toyota RAV4, и мы не слышим ничего про невероятно повышенные ставки страховые на RAV4, правильно? Или слышим? Я не знаю, я последний раз страховал RAV4 лет 10 назад. Может быть, даже чуть больше. Вот. И тогда И даже тогда, по-моему, эти ставки были не очень сильно задранными. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Олег, спасибо за программу, постоянно
вам,
вас слушаю.
Вам спасибо, ну о чем вы?
Хотел бы высказаться по полису КАСКО на Мазду.
Давайте.
Да, здесь дело в том, что в основном страховые компании закладывают высокие риски именно по тоталу и ущербу, а не по угону на эту машину, потому что принято считать, что Mazda динамичный бренд, покупают молодые активные водители, отсюда количество ДТП высокое.
Но мотивирует, тем не менее, в устных личных беседах мотивирует высокую стоимость страховки почему-то именно угонами. Вот именно угоны звучат как одна из причин повышенного коэффициента.
Это, наверное, просто неграмотный менеджер.
От небольшого ума и необъективности.
Да, да. По факту там где-то 5-7% от стоимости полиса КАСКО всего лишь составляет риск угон. Остальное именно ущерб.
Ясно. Скажите, вы связаны со страховым бизнесом, да, со страховым рынком страхового бизнеса?
С автобизнесом, с автосалонами, поэтому много общался с представителями страховых компаний.
Понял, скажите, а какой процент сейчас вот людей есть у вас, ну, приблизительно, я не говорю точный процент, а ну, вообще в порядок цифр, какой процент страховок сейчас приобретается полная КАСКО, без франшизы? Полная. Потому что у меня есть ощущение, что мы постепенно переходим уже во франшизу, когда ты только от тотала и угона страхуешь, а все остальные риски не закладываешь туда.
Ну, Роман, я в последнее время общаюсь только с премиум-брендом, это Mercedes.
Там все полные покупают сразу, я не парю.
Ну, не все, нет, процентов всего лишь 70. Автомобили страхуются,
вообще в целом, то есть есть такой премиум, который не покупается КАСКО на него? Есть такие отважные люди, целеустремленные, стремящиеся...
Дело, знаете, извините, что перебью, не в отважности, а в том, что у многих клиентов Mercedes парк автомобилей. И они ездят на каждом из них очень мало, и если страховать весь парк, 7-8-10 автомобилей, очень дорого. С учетом стоимости страховки Мерседеса 200-300-400 тысяч рублей в год, это на парк автомобилей выйдет очень крутая сумма, поэтому, так скажем, они этим пренебрегают. И
поэтому русская рулетка у нас до сих пор национальный вид спорта.
Да.
Угонит, не угонит. Я знаю, спасибо вам большое. Знавал я человека, который радостно рассказывал, как он здорово сэкономил на приобретении страховки на RX. Lexus RX у него был 450H, гибридный еще. Потратил там что-то, предыдущего поколения, там то ли 4, то ли 5 миллионов рублей. И он от него благополучно уехал. Просто взял и уехал. Вот что называется и сэкономил. Как говорится, правила, они как правило не ошибаются. А правило есть и на этот случай тоже нами придумано, сформулировано. Оно звучит так, что цена страхового полиса кажется высокой до наступления страхового случая. Вот. А после наступления случая сразу эта цена кажется нормальной, приемлемой. На первом месте Toyota RAV4, если мы говорим о кроссоверах по угоняемости. На втором тоже Toyota, правда, Land Cruiser 200, вот, что касается угоняемости. Только потом Mazda CX-5, а потом уже Renault Duster пошел, и Nissan X-Trail, и так далее. Скупой платит дважды, да? Mazda 6, 17 год, максимальная комплектация, полная каска, Тинькофф, франшиза от 10... франшиза, в смысле, 10 тысяч. А полис 60. Стаж 7 лет, самый низкий КБМ, коэффициент безаварий... Наверное, что такое. Безаварийная езда несколько лет, это пишет Сергей. Ну, это нормально, по-божески, мне кажется. 60 тысяч с франшизой 10... Это нормально. Что значит франшиза 10? Франшиза 10, это означает, что если у вас происходит неприятность какая-нибудь, ДТПшечка или еще что-то, где нужно вмешательство страховой компании и возмещение ущерба, то все, что ниже 10 тысяч, вы сами оплачиваете, а все, что выше 10 тысяч, уже оплачивает страховая компания. Вот это и есть франшиза. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим меня зовут.
Да, Максим.
А вот смотрите, а почему нельзя ориентироваться на данные МВД?
А я данные МВД и даю вам. Это так и были данные МВД.
Наиболее честнее, чем страховые.
Конечно.
Им зарабатывать деньги надо. Заработать.
Безусловно.
Даже.
Я имею в виду...
Же, они же, наверное, на определенное количество автомобилей это рассчитывают по какой-то формуле. То есть, если есть Toyota RAV4, сейчас же, на самом деле, больше угоняют, мне кажется, всякие бюджетные, Kia, Solaris,
Renault Duster. Нет. Что касается общей статистики угонов, безусловно, я же говорю, на первом месте, если мы будем говорить по моделям, это Hyundai Solaris, Kia Rio, потом Toyota Camry. Если по брендам, Lada абсолютный лидер по угонам. Именно Lada. На втором месте по брендам Toyota. А страховые компании, безусловно, они и обязаны тоже и должны оперировать цифрами МВД. Другое дело, какого года данные, какого года статистика у них. А я всегда придерживаюсь правила, что если говорить серьезно, по-серьезному и обстоятельно говорить об угоняемости той или иной модели, то, безусловно, нужно придерживаться статистики исключительно ГИБДД. И та статистика, о которой я сейчас вам говорил, где CX-9 на 5-й, на 9-й позиции, Mazda 6 на 20-й позиции, это именно данные ГИБДД по 2018 году по всей России.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кноре. Дарья. С обзором прессы. Даша.
Привет, Ром. Всем здравствуйте. Доброе утро. С глаз долой, из сердца вон. Станут ли граждане России меньше пить, если спрятать алкоголь? Это заголовок статьи в «Вечерней Москве». Вопрос.
Какой-то детский вопрос. Ну, у меня но это работало.
Считает, что это
у меня
взрослый.
Это работало где-то лет до 5 с младшим. И все. А потом уже вот прячь, не прячь, он найдет.
Различит иксу от ВСОП, да, то есть уже...
А, нет, я же не сказал, нет, у меня это работало со сладостями. Я не, не со сладостями, о чем-то.
Нет, а тут про алкоголь... Ну вот, так...
Нет, я говорю, что если... Смотри, человек такая скотина, что если... Помнишь «Чародеи»?
Да.
Как через стены проходить? Видеть цель, верить в себя,
да,
и не замечать препятствий.
Да.
Вот это и есть пятилетний ребенок.
Это всё. Правда.
В поисках сладостей. Поэтому... Что они будут лежать на столе в вазочке, что они будут лежать на самой верхней полке самого верхнего ящика, в попытках спрятать их на самую верхнюю полку самого верхнего ящика, ты лишь подвергаешь его опасности, потому что этот маленький гаденыш будет выстраивать стул на стул, на тот стул еще табурет, а на тот табурет ведро.
И потом чтобы... на цыпочках.
Да, а потом будет падать оттуда вместе с полками, со всем, что там хранится, с тарелками, со всем. Поэтому ты только лишь усугубляешь проблему попытками спрятать. Если это работает с пятилетним ребенком, точнее, если это не работает спрятать, то почему это будет работать со взрослыми людьми?
Считает правильным перенести алкоголь в изолированные от торговых залов помещения, скрытые от глаз стенды, отдельные специализированные магазины даже.
Да.
«Вечерняя Москва» спросила директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, как страна может бороться с пагубными привычками наших соотечественников. Действительно, есть такая инициатива спрятать алкоголь, по примеру, сигарет, которые закрыты тряпочкой такой, да, там чем-то, в общем, чехлом, вот, и ты, в общем, не смотришь на марку, ты не смотришь, ты не выбираешь, ты идешь за конкретными сигаретами, если ты знаешь, какие тебе нужны. По-моему, это не сработало с сигаретами.
Нет, не сработало.
Ну, не знаю.
Сработает 400, а лучше 500 рублей за пачку. Вот что сработает. И все, вот это сработает. А картинки уже даже на Западе признали, что вот эти все картинки...
Во-первых, никто не воспринимает
страшные.
Их как реальные картинки.
Конечно. И больше того, они уже давно стали объектом...
Насмешек.
Даже не насмешек, а игр. Там, у тебя что? Давай померяемся, у тебя что, импотенция? А у меня инсульт. А, у меня круче, видишь, потому что импотенция, это ладно, с ней можно жить. А вот инсульт, ну все. И вот, ну, не работает это.
Да. Да. Список 9 существует ли проклятие последнего героя? Думала, что об этом напишет пару желтых изданий, но нет, действительно, это тема, которая заинтересовала читателя, видимо, поэтому сегодня об этом рассуждают несколько изданий, в частности, «Аргументы и факты». Во время съемок шоу с участниками происходило много всего, но случаев гибели на последнем герое не было, однако за пределами съемочной площадки проекта тех, кто причастен к нему, преследует настоящий рок, пишут журналисты. Ну, вы знаете, что вот Юлия Началова, она участвовала в «Последнем герое», и Децл, и Бодров, и Жанна Фриске. теперь их нету, и пытаются как-то подождите связать еще лет одно 50, с другим.
Лет 50 да, еще, подождите, никого и будет. Никого не останется. И можно будет сказать, что реально «Последний герой» проклятое шоу по-настоящему. Никто не выжил вообще.
И зрители тоже.
И зрители тоже. Все, кто смотрели, их родственники, через 100 лет тоже никого не останется. Нормальная статистика.
Несколько поколений.
Выкосило. Шоу выкосило полстраны через 200 лет просто.
Ой, да. Статья о неуважении к власти, по сути, тоже экстремистская. Это, собственно, слова главы Агоры Павла Чикова. Он рассуждает о том, как в России теперь будут судить за слова. Об этом большой материал на сайте «Медузы». И там же в Якутске второй день митингуют против мигрантов. Поводом стало изнасилование, в котором обвинили выходцы из Киргизии. Сначала жительница Якутии стала жертвой изнасилования. В преступлении заподозрили мигрантов. Потом новость об этом изнасиловании спровоцировала стихийный митинг, собственно, тоже против мигрантов 17 марта. В Якутске взяли под охрану мечеть. Мигрантам начали поступать угрозы. Глава Якутии пообещал бороться с незаконной миграцией. То есть вот такой вот ответ. На митинг с участием властей пришли около 3000 человек, и мигрантов ждут теперь массовые проверки. Вот такой вот вывод. Тоже большой материал на сайте «Медузы». 8.40.
Да, ну, в смысле, да, 8.40. Мы же радио, важно, конечно. Да. 8.40 и Дарья Кнор с обзором прессы. И в следующем часе будет еще больше с подъемом.
Говорит Москва. 94.8. Моторы.
Как я справился с младшим и с конфетами? И пустил ли я на самотек? Ну, нет, конечно, я ответственный родитель. Я на самотек не пускаю никакие у нас процессы в семье. Вот. А справиться можно структурированием, канализацией. В смысле, не канализацией, как канализация, куда нечистоты все, а созданием каналов определенных, коридоров действия. То есть, когда ты описываешь параметры, когда ты тупо прячешь, то это как бы превращается в Шервудский лес и в разбойников. Там, нашел сокровища — твои, не нашел — не твои. А уж если нашел, то все твои. Да, но мы же этого не можем допустить. А если ты определяешь параметры... Ну, что вот, окей, сладости, ладно, но столько-то и тогда-то, и при таких условиях. Ну, да, эти параметры уже более-менее соблюдаются, и тогда ты следишь не вообще за всем, а только за соблюдением вот этого конкретного четкого правила. И как бы все довольны, ну, не то чтобы все, но, тем не менее, какой-то уровень договоренности достигнут в этот момент. Ой, да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Скажите, пожалуйста, а можно рассказать про Peugeot Traveler?
Давай. Если послушайте, это вы в Инстаграме мне писали, что он у вас посыпался весь. Да. Извините, это я не успел ответить, но, тем не менее, интересная история, потому что лично я-то отношусь к автомобилю с большим уважением, и мне он очень понравился, но у меня он был новый с пробегом 1500 километров и только в течение одного дня. А у вас какая-то жуткая история. Расскажите о ней.
Это ужас, да. Получается, ждали мы его год, uh-huh. этот автомобиль. У меня уже калининградская сборка, uh-huh. да? Uh-huh. Вот так вот. Ну, Роман, это то, что он тарахтит, там бежит, это ладно, uh-huh. ладненько, да. Но то, что щели между бардачком и панелью, мизинец пролазит. У меня амортизатор сзади лопнул, вы понимаете? Просто отломался.
Ну, в смысле, на крышке багажника, не амортизатор в подвеске, да. А крышки багажника. Да. Вот этот насосик, да. Насосик, который.
Да, насосик, да, все верно. Угу. Щетки замерзли от мороза, поменял уже щетки, вы понимаете, все заглушки, ну не все, но 3 заглушки точно уже поотлетало, ну как-то, ну я не знаю, ну для так, машине 5 месяцев, за 200 брал, салона все,
да.
Вы но, понимаете?
А, скажите, а если так случится, что вот это и будут окончательно все проблемы с ним, вы измените свое впечатление об автомобиле? Ну вот окажется, что больше ничего и не сломается никогда у него.
Я не знаю. Вы знаете, у меня был вариант или Каравеллу взять, да, или да. это Peugeot. Мне понравилось, что здесь как бы 5 дверей, да, это очень удобно.
Да.
Да, это как бы, это такой
То есть выход и направо, и налево для всех. И не только для водителя, но и для пассажиров в салоне можно выходить на две стороны, вправо или...
Да, согласен с вами. Как бы кушать немного. 10,1 у меня, я вот смотрю по компьютеру, да. Это как бы смешано нам это. Ну, так вроде бы ничего, да, вроде бы. Но, если честно, я бы, наверное, в следующий раз бы его не взял бы. При случае поменяю.
На Volkswagen все-таки думаете?
На Volkswagen. На Volkswagen. У меня был Кадик, Volkswagen.
Да.
Пять лет. Я его и грузил, и где только не ездил. Понимаете, как крест души,
елки-палки.
Ну, не проблем не было. Здесь 5 месяцев, а я думаю, а что будет через год или полтора.
Вот, ну, и давайте мы вместе будем следить. Давайте сделаем такую акцию. Мы будем следить за трейлером вместе с вами. Потому что, знаете как, вот сейчас я понимаю вашу досаду. Это как одежда какая-нибудь. Вот, ну, есть у тебя что-то новое, дорогое, да, не знаю, кожаное пальто у тебя есть. И в какой-то момент вот ты новое, и ты вдруг где-то что-то за гвоздик зацепился, там, или раз шовчик какой-то разошелся. Ну, и все, уже нет ощущения нового, нет ощущения кайфа вот этого всего. Вроде новое. А с другой стороны, если мы говорим об автомобиле, а вдруг это и все проблемы, что должны выпасть на вашу голову? Значит, давайте вспомним эти проблемы, перечислим их. Лопнул амортизатор. Вот этот насосик, который держит крышку багажника, она, нужно сказать, там большая, тяжелая, и это не означает, что он должен ломаться. Он должен быть рассчитан на это. Но я уверен... Черт, я не спросил. Но я уверен, что его поменяли вам по гарантии, правильно? Поменяли по гарантии. На морозе свернуло дворники, повело их. Что-то с ними случилось. Мы не знаем как. Может, там осталась влага, и потом замерз лед. Но все равно с ними этого быть не должно. И что еще было? И тарахтит пластик внутри. Ну, как бы то, что пластик жесткий, это видно сразу, правильно, когда тачка новая. Вот. А потом вы говорите «Каравелла». Ну, в смысле, или «Фольксваген». Я сейчас позвоню человеку, которому я несколько раз собирался позвонить. Вот, потому что...
Алло.
Андрюша, друг мой, мы в эфире. Пожалуйста, можешь держать себя в руках? Есть минутка у тебя, скажи, пожалуйста. Одна.
Да, да, есть.
Тебя же лишили прав, ты не можешь быть за рулем. Че ты? Нормально.
По закону, да.
Я понял. Да, это мой хороший друг, его зовут Андрей. Мы только что говорили с владельцем автобуса Peugeot Traveler, и он жаловался, что у него за 5 месяцев повело от мороза дворники, сломался насосик вот этот, который держит крышку багажника, амортизатор такой, насосик, и что-то еще. И он говорит, лучше бы я брал Volkswagen. Каравеллу или, ну, думаю, или мультиван. И я тут же вспоминаю, что у тебя же мультиван и богатая история владения. Можешь в двух словах, если у тебя есть возможность, описать свои взаимоотношения с мультиваном и что у тебя с ним происходило, пока ты им владеешь?
Ну, на самом деле, в первый год владения, наверное, и ничего не происходило. То есть в этом плане владельцу Peugeot здесь повезло чуть больше, чем мне. Вот. Мои проблемы начались... После 100 тысяч пробега, хотя и автомобиль я эксплуатировал очень бережно, да, и там в основном весь пробег это там по трассе в Европу, куда-нибудь в дальние путешествия, вот, по хорошим дорогам, вот, но после 100 тысяч, конечно, вот, началось что-то вот одно, второе, третье, вот, и там и по кузову немножко начались там какие-то ржавчины, ну вот, красочка подотваливалась, вот, поэтому сейчас вот как раз автомобиль находится в сервисе, вот, на 150 тысяч рублей там что-то вот решили поменять.
На 150 тысяч рублей профилактически что-то заменить ему там нужно.
Ну да, недавно вот на 70 починил, сейчас вот на 150, и, видимо... Вот, сервиса заберу и буду выставлять на продажу.
Слушай, а ты считал, сколько вообще ты деньжат влил в него, помимо официального обслуживания, ну, официальных ТО, сколько дополнительно пришлось потратить на автомобиль?
Ну, на самом деле, официально, наверное, я обслуживал, пока автомобиль был на гарантии. Как только гарантия закончилась, я начал обслуживать его неофициально. Вот, то есть иногда я даже заезжал там к официалу, делал диагностику, выявлял какие-то проблемы и ехал там, допустим, за город и делал это там в 3-4 раза дешевле. Вот. Ну, по общим вот таким вот впечатлениям, не знаю, так, конечно, я не считал, но 1350-400 вот за 6 лет эксплуатации и вот 135 тысяч пробега вот пришлось, наверное, уложить.
350 тысяч пробега, 350 тысяч рублей вложил.
Не, 135.
А, 135 тысяч. Пробег. И за это время пробег, до 400 тысяч рублей ремонт обошелся. Просто ремонт автомобиля.
Ну да, да. В основном, конечно, вот подвесочка, электрика, проводочка страдает. Вот. На самом деле, я тоже рассматривал Peugeot Traveler, но что-то вот меня сейчас немножко напугало.
Слушай, ну ты знаешь, я придерживаюсь какого мнения, что если вот это будут и все проблемы с автомобилем, то есть дворники, которые от мороза повело, и лопнувший насосик на крышке багажника, который по гарантии заменили, вот если это и будут все проблемы, то, в общем-то, это нормальная тачка в целом.
Ну, будем надеяться. Вот, кстати, как раз я через пару дней беру Peugeot Traveler с тест и еду в Сочи.
О.
Вот, заодно и вспыхаю.
О, давай вернешься, пиши, звони, я тебе тогда в эфир прям выведу уже по нормальному телефону, и тогда расскажешь свои впечатления о поездке. Вы же всей семьей едете, правильно?
Да, конечно.
А вся семья — это четверо детишек и двое взрослых. То есть будет заполнен практически весь салон автомобиля.
Да, лыжи, доски, коляски.
Все, красота. Тогда набираю тебя после экскурсии, поездки, расскажешь о впечатлениях на дальнячок, на дальнячок, если сгонять на трейлере. Договорились?
Хорошо.
Все, давай, рад был слышать, обнимаю и хорошего дня. Это хороший человек Андрей Белов, и он, видите, по мультивану. 135 тысяч пробег, и если учесть, а фраза прозвучала, если учесть, что до 100 тысяч автомобиль мозг не делал никак, не было никаких проблем, до 100 тысяч, и все проблемы начались после 100 тысяч, и начиная со 100 тысяч до 135, около 350 или 400 тысяч рублей уже было вложено в немецкое качество Volkswagen Multivan.
Моторы.
Достало. Да нормально все у него, жена с правами, жена за рулем ездит. Ну, чего вы пристали к человеку? Это даже была шутка, на самом деле. Так. Готов дать объективные оценки по Тревелеру 905. Ну, позвоните 905. Ну что, наберите и скажите. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. И больше того, все звоним. Все, потому что здесь сейчас нужно набрасывать на вентилятор реальности вот эти ваши впечатления об этой самой реальности. Рубрика «Достало. Где болит?» Рассказывайте. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Это радио, да?
Да, оно. Радио.
Я вот относительно по сигаретам и по водке.
Давайте. А что с сигаретами? Нет, вот... это не про... Извините, это не про... Точно не про эту программу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Достало, что вот сижу без печки, а все равно не падает потребление.
А думаете, что она много жрала у вас топлива?
Не знаю, но езжу вообще не поднимая больше 2000 оборотов, езжу очень аккуратненько, а все равно было 10,4, стало 10,3.
А что за автомобиль у вас такой?
S80.
Volvo S80.
Да, S80.
Судя по пробегу, дизелечек какой-то. Ну, в смысле, по расходу, нет? Бензин?
Нет, бензин Т5, обычный стандартный.
О, так я же умоляю, для бензина 10,5, это же роскошно вообще, разве нет?
Бывало и 9,4, ну не 4, 9,7.
Я понял, вы таким образом хотели просто похвалить свой автомобиль, но через рубрику, вот через призму рубрики «Достало».
Да, еще не знаю, как достало, но вот еду по Рублево-Успенскому шоссе, и тут что-то потемнело, как будто часов так в 5-6 вечера. Что-то прям притемнилось.
Угу. Ну, да, это твоя родина, сынок. Извините. Обычно 12, если 2,5 литра, Павел Кошечкин рассказывает. Так я тоже говорю, что грех жаловаться, если у тебя 10-10,5. Чем дешевле Volkswagen, тем надежнее. На поло уже 7-й год езжу, вообще без проблем. Пробег 180 чего-то. Наверное, 1000, пишет Дмитрий. Доброе утро. Я вас внимательно слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро.
Это на программу попало?
Да, достала рубрика, мы здесь ругаемся. Ну, в смысле, недовольными становимся вдруг.
Ага, я просто хотел поделиться.
Давайте.
Владением Grand Starex, Hyundai Grand Starex.
Я понял, извините, давайте уже завтра тогда. Не-не, это специальная такая рубрика, где мы негодуем. Но если назвать негодуем рубрикой, оно как-то незвучно. А вот достала рубрика, это другое дело. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро,
здравствуйте.
Это Николай вас беспокоит.
Да, Николай.
Достали, вот, кстати, работаю в автосервисе, и достали вот такие клиенты, которые сами себе придумывают какие-либо неисправности, потому что, вот, ну, честно говоря, звонивший про этот Peugeot, ну, там ерунда, там пластик, это
ну,
все
да.
Катабельно, и машина ездит и ездит, а есть такие клиенты, которые сами себя накрутят, сами придумывают, они, конечно, с одной стороны, хорошо для автосервиса, так как они, в принципе, денежны,
конечно.
Но с другой стороны... Ну, с другой стороны, они достали, потому что ты вроде это меняешь, а у них все равно вот они приезжают. Нет, вот это гремит, то гремит. Ну, у вас все хорошо с подвеской, машина
да.
ездит, не мешайте ей работать.
Нормально, правильно. И главная задача-то автомобиля какая? Ехать, правильно. Вот я поэтому и говорю, что если вдруг окажется, что это и есть весь спектр проблем, которые должны были и случились, больше того, с вашим автомобилем, ну, так вы счастливый человек, это нужно это ощутить нужно, в это нужно поверить просто. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
Это Сергей Строгино. Достало то, что трамваи исключены из правил, они не пропускают пешеходов на переходе.
Это
вот смотрите,
плохо.
Таллинская улица давит пешеходов. Почему-то трамваи, это остановки школы Марины Цветаевой, ну все, ни один трамвай не пропускает пешеходов. Почему, я этого не знаю.
То есть пешеходный переход нанесен на рельсы, а трамвай не останавливается?
А вот смотрите, тонкость я заметил, он нанесет на дороге, но на рельсах его нет. А где тогда переходить?
А у нас здесь, я вам скажу, спасибо вам большое, да, а у нас здесь на Новокузнецкой даже на рельсах нанесен, потому что переход от метро вот сюда в сторону Большой Татарской вдоль нашего здания, из окна я прям постоянно вижу эту ситуацию, переход нарисован даже прямо на рельсах, ну на плитах на этих, на плитах нарисован переход, и тем не менее трамвай все равно никогда не останавливается и не пропускает пешеходов. А почему? Это проклятие снегоуборщиков, потому что я думаю, что это такая, водители трамваев, это такая специальная разновидность водителей снегоуборочной техники, потому что они считают, что их социальная функция настолько велика, важна, и все мы должны преклоняться. Что они право имеют, а мы твари дрожащие. Вот что они думают. Я думаю, что ну вот в этом объяснение какое-то. Потому что они выполняют настолько важную работу, что мы должны пасть ниц и молиться,
алло.
И благодарить их, что они нас не переехали. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Еще достало пока?
Да, конечно, еще пару минут.
Смотрите, ну, достало, наверное, отношение одних водителей к другим водителям. То есть, вернее... Невнимание. Ну, пример. Вот сейчас ехал под Автозаводским мостом, там разворотик есть такой, да, как бы поворачиваю налево. Люди едут ко мне навстречу, и 7 машин, и ни одни не включили поворот направо. То есть, если бы я видел, что они поворачивают направо, да, как бы я поворачивал бы тогда смело. То есть, вот, то есть о чем люди думают вот вообще по Москве? И еще моментик один, вот, да, грубо говоря, смотрите, в левом ряду едем, скорую пропускаем, да, все направо, щемимся, скорая проезжает, мы потом опять, как бы, да, ну, по возможности...
Ну да, возвращаемся. А кто-то умный пытается втиснуться, не пропустить.
Да, ну кто-то умный там, да, за скорой так и лезет, но когда обратно возвращаются люди, опять никто никогда не включит поворот. То есть они считают, я там, типа, когда-то ехал, да, как то есть туда можно без поворота обратно, как бы,
ну, культурка. Ну, в общем, все это укладывается в наши, да, в наши пожелания абсолютно для всех. Ребят, давайте пользоваться поворотничками. Это помимо того, что культурка, еще и вопрос безопасности. Как же достали объезжающие по встречке и респект ГИБДД, которые сейчас тормознули вот такую при переезде Большой Академической. Такую, вероятнее всего, за рулем была не мужчина. Был не мужчина. Что? Кнора возмутилась, что я так говорю. Да, это программа о лучших друзьях каждого мужчины, и не мужчины тоже могут к ней присоединяться. На равных, Дарья, на равных основаниях, между прочим. Это самая программа толерантная, и с этими, с учитыванием всех прав и мужчин, и не мужчин, и здесь никакого ущемления. Я не делю на вот это, никакого сексизма здесь, ничего здесь нет, нет. Это самое объективное и все на свете, вот это вот, но... Да, что я не понимаю?
Моторы.
Нормально все. Починились все датчики по Москве ЦУДД, и теперь они снова правильно передают информацию. И теперь снова у нас здесь 776 тысяч автомобилей. Все. В нормальном направлении растет количество автомобилей. 776-105. Такси 30 460. Каршеринга 16-96. ДТП с пострадавшими 3. И это 100% от нормы вчерашней, правда. Но, тем не менее, все, ребят, можно остановиться здесь. Три ДТП с пострадавшими. Этого достаточно. Извините, у меня из-за количества звонков зависла программа телефонная, поэтому больше я не принимаю какое-то время звонки и расскажу вам сам про то, что у нас и где происходит. За городом самые большие проблемы на Ярославке. Сейчас от Юбилейного до Москвы не доехать, а потом и в Москву не въехать, потому что ДТП и ремонт дороги, и все на свете у Енисейской. Там плохо. На севере Московской кольцевой внешняя сторона до Волоколамки сильно стоите, потому что там авария серьезная. На юге все въезды тоже плохие, но они традиционно плохие. В городе самые отстойные. Ярославка, Дмитровка, Ленинградка, Волоколамка, Кутузовский, Ленинский, Профсоюзная, Андропова, Варшавка. Вообще все. Кроме Звенигородочки, которая традиционно едет неплохо. Зовут меня Роман Щукин. Ребят, держитесь там, будьте здоровы.
Моторы.